Это честь большая в рамках недели психологии, крупного форума, значимого, профессионального, открывать докладом гештальтистскую секцию, потому что, в общем, мы привыкли к факту относительно того, что гештальтистские практические и теоретические соображения находят своих поклонников в самых разных аудиториях, где люди работают с людьми. Получается так, что люди выбирают наши практики, люди интересуются методологией, почему мы действуем так или иначе. И это, соответственно, большая ответственность для нас. И я рад видеть такое многообразие коллег с большим опытом, очень своеобычными видениями. Мы представляем одну крупную школу, но разные направления, и у каждого есть своя жемчужина. В общем, предвкушаю интересное обсуждение и доклады. Мой же доклад в этом году, я завершаю годовой цикл. Обычно где-нибудь в какой-то комфортной обстановке я для себя обнаруживаю, что важного мне хотелось бы рассказать людям из моей практики, потому что вот сидим за столом и общаемся с коллегами. Леонид Леонидович, Елена Юрьевна пишут много, и это прекрасно. И вот я не нахожу времени писать, это моя ответственность, я занимаю жизнь другими делами, но, тем не менее, у меня скапливается некоторый опыт, я надеюсь, что когда-то доведется оформить его в записанные тексты, и вот этот опыт я сообщаю на всевозможных конференциях и форумах, куда приходится ходить, и на прошлом нашем интенсиве Восточноевропейского гештальт-института я задумался о том, вообще, какие принципы лежат в основе моей работы. Даже, не, может быть, не так прям вот гештальтистская работа, но вот моей работы, когда я сижу в кабинете, и меня никто не видит, что же на самом деле я делаю. И я год ходил и рассказывал об этом, а еще рассказывал о психосоматических тактиках, которые помогают мне и моим клиентам, мне нравятся. Вот две такие темы в году. Вот этот доклад заключительный. Я больше про твердость, ясность и открытость говорить не стану, потому что я уже наговорился, я повторяюсь. И мне не нравится, когда я повторяюсь. Я полагаю, что те, кто уже слышал, ну, второй раз слушать это занудно, мне кажется, и всегда можно найти в интернете. И уже сегодня я подмодифицировал, поэтому я буду предлагать вам некоторые идеи, может быть, они покажутся вам свежими в нашей области, давайте скажем, помогающих профессий. И я вижу, что диагностическое направление крепнет и развивается. Ну, диагностическое я немножко ставлю в кавычки, потому что диагностика, она очень разная бывает. И психологическая диагностика, вы все знакомы с тестами. И я тестам посвятил 8 лучших лет жизни. Знаете, бывает в жизни, говорит, я тебе отдала 8 лучших лет моей жизни. Не верьте никогда. Никто ничего не отдавал, потому что это было прожитое время, и их даже не взять и не поднять, эти 8 лет. Но вот я свои 8 лет совершенно с удовольствием прожил внутри психодиагностики, самой такой матерой. Я конспектировал все, что имело буквы, раньше я много читал и писал, и мне казалось, что я знаю про психодиагностику все, в частности про типологию. И мне казалось, вот как здорово, сейчас я пойму все механизмы. И я вижу сейчас очень много таких людей, которые любят понять все механизмы. Я вас встречаю, уважаю, ценю. Я хочу, чтобы вы знали, что я такой же. И поэтому я имею право вопрошать себя и вас насчет того, о чем мы поговорим чуть позже. Это вот такая психодиагностика. А еще, конечно, мы знаем диагностику клиническую. Но здесь вообще лица делаются еще более серьезными, вытянутыми. Потому что, ну, клиническая диагностика, это же серьезно. Это там не профориентационные какие-то там штучки, где можно пошутить, сказать, знаете, я пошутила, никакой вы не судомеханик, на самом деле вы космонавт. И это не так сильно ранит, когда скажут, ну, представьте себе страшную картину, какой-нибудь клиницист, психиатр, я вот психиатр, кандидат наук, и представьте себе, вот в кабинете там пришли, я говорю, знаете, я пошутил, это у вас не шизофрения, а просто сахарный диабет. Страшно шутить таким образом совершенно. Поэтому, когда люди говорят о клинической диагностике, то здесь все очень принимают серьезное выражение. Потому что мы же гуманитарии, мы же вот заботимся о людях. И эта диагностика очень тоже сильно крепнет, потому что, ну как шутить с человеком, который вот ходит в белом халате, у него есть ключ, которого у вас нет, он может открыть двери, куда вам нельзя, и он говорит какие-то слова. В общем, это очень важное направление, тонкая детализация диагнозов сейчас имеет вторую весну, и вы увидите признаки этой второй весны. Но не отстают и психологи, которые занимаются так называемой клинической психологической работой. Существует масса очень интересных школ, которые разрабатывают и описывают механизмы. Это очень увлекательные механизмы, которые построены частично на наблюдениях, а между наблюдениями фантазии заполняют пустоту. И тогда наблюдения с фантазиями перемешиваются, как говорит один наш уважаемый коллега, получается удивительная лента Мёбиуса. Вот здесь фантазии, вот здесь факты, вот здесь факты, вот здесь фантазии. И можно развернуть ленту Мёбиуса в любую сторону. И математики знают, что если идешь влево по ленте Мёбиуса, то ты обязательно придешь направо. И наоборот. В общем, я приглашаю вас задуматься о том, как же вся эта диагностика разнообразная, многоликая, очень детализированная, привлекательная, привлекающая своей надеждой на объяснение, привлекающая своей надеждой на то, что если же мастер, работник, будь то психодиагност, будь то психиатр или же психолог, понимает про вас или, по крайней мере, последовательно говорит непонятные слова для вас, то это, конечно, должно привести к тому, что вам станет почему-то легче. Это очень удивительная история. Я предлагаю вам задуматься о том, а как это все помогает клиенту. Вот такой вопрос, который, мне кажется, даже не имеет права на существование, но я осмелился его себе задать и предлагаю вам об этом подумать. Каким именно образом, на ваш взгляд, если вы считаете, что диагностика помогает, как именно диагностика помогает? И здесь можно будет поговорить чуть подальше еще об этом, что об этом можно думать. А следующий блок, над которым я задумался. То есть вообще обычно, как получается доклад? Я начинаю задумываться о том, что мне понятно и что непонятно. Где дальше начинается зона неясного. И вот в этой зоне неясного, если угодно, в надежде на то, что эта зона неясного будет являться зоной ближайшего развития, я и пытаюсь нащупать какие-то контуры чего-то нового, возможно, интересного, чтобы вы могли сравнить свой опыт, свою практику, свои размышления с тем, что я сейчас вам докладываю. И вопрос для меня следующий. Что же я делаю, что в моем опыте ведет к успеху в работе? Ну, это такой, опять вопрос очень какой-то такой, от подмастерья такой можно вопрос начать, какой-то кажущийся слишком простым. Некоторые академические мои знакомые психологи, они оскорбляются, желая, ну, как-то, не знаю, продемонстрировать, что, ну, нельзя же такие глупые вопросы себе задавать. Ну, то есть любому нормальному выпускнику факультета психологии должно быть понятно, что я делаю, что ведет к успеху в работе. На самом деле, если вы всерьез себя спросите, может оказаться, что не столь очевиден ответ для вас. Для меня он не столь очевиден. Был до прошлого года, хотя 20-25 лет я только и делаю, что работаю с людьми. И можно говорить о каких-то успехах, потому что люди ходят периодически, приходят и приходят. Но и этим вопросы не заканчиваются. Третий вопрос, еще более обескураживающий, и он для меня открывает, я полагаю, следующий год дискуссий. Я уже замыслил поговорить с нашими друзьями, когнитивно-поведенческими психотерапевтами. Мы с ними начали дискуссию по поводу mindfulness и awareness. И следующий вопрос, это в частности для меня, чтобы дифференцировать и уточнить отношение к разным подходам, что считать успехом в работе. Вопрос кажется нелепым. Ну вообще, ну как это, что считать успехом? Чтобы стало легче, да, там, клиенту, чтобы мне понравилось. Чтобы клиенту понравилось, чтобы он был благодарен, чтобы денег стало больше у одного из нас. Ну так, вообще-то лучше, чтобы у всех из нас. Правда же? Ну давайте мыслить вот win-win, да? если выздоровел человек, то он же пошел на работу, и он заработал втрое больше, чем потратил, правда? Значит, всем повезло. Ну, давайте позитивно мыслить. Я сегодня праздники один за одним, поэтому давайте мыслить позитивно. И тем не менее, вопрос, что же считать успехом? Вопрос, который кажется простым, на самом деле таковым, на мой взгляд, не является. Дальше я скажу банальность. Видите, просто цепь банальности. Вообще ничего особо диагностического. Какие-то простые размышления. Я надеюсь, если вы возьмете себе труд углубиться в эту область, то вам станет интереснее, чем просто на поверхности. Простая банальность. Клиенты ходят ко мне из двух соображений. Они хотят уйти от плохого, или же они хотят прийти к лучшему. Это немножко разные истории. В общем-то, вектор один и тот же, но события довольно разные. Те, которые хотят уйти от плохого, они приходят со страданием. Страданием. И страдание выражает себя в том, что мы можем назвать симптом. То есть люди приносят и протягивают доктору лапку и говорят, вот красное и болит. Закрывают глаза, готовы отвернуться и готовы услышать, вдохнуть и не дышать. Или же раздевайтесь и откройте рот. Ну, что-то, что поможет. Готовы съесть что-то горькое. Готовы даже получить клизму, куда надо. Куда доктор скажет. Ну, вы все это, наверное, проходили. В общем-то, в нашей практике, так как мы беремся помогать людям, эти метафоры не только смешные. Они в каком-то мере и очень, на мой взгляд, помогают высветить ожидания наших клиентов. Ожидания того, что сейчас активное существо, которое разбирается во мне и моих сложностях, будет помогать. Они приносят симптомы. И симптомы могут быть очень разными. Мы с Еленой Юрьевной об этом только что переговорили, как они могут себя являть, эти симптомы, как мы к ним относимся. Симптом может принадлежать условно клиенту, и симптом может принадлежать системе. То есть в моем случае бывает, что человек сам приходит и говорит, вот я сам пришел, меня жена отправила, она говорит, что я конченый. Совершенно очевидно, что симптом принадлежит кому? Системе. Умница, 5 в четверти. Кто сказал системе? Вот стесняются люди. Хорошо. Да, симптом принадлежит системе. Есть целое направление системной терапии. Но есть еще направление к лучшему. Люди хотят улучшиться. И обычно это такие люди, которые фантазируют, что они условно более здоровые. Понимаете, да, о чем я говорю? Это люди, которые хотят успеха, которые имеют потребности или желания, и они хотят эти желания лучшим образом удовлетворить. Это вот, ну, такой некоторый разворот. Я хочу развиться туда, куда я хочу. Это общая ситуация начала работы. Теперь обо мне и моей вере. Ближе к твердости, ясности и открытости, еще ближе. Я верю в организмическую саморегуляцию. Вот это очень важно. Причем организм в нашем гештальтистском понимании, это наша такая общая вера, организм может быть на разных уровнях системы. Мы привыкли относиться к организму как вот к одному человеку. Организмом является пара, если это парное консультирование. Организмом может быть расширенная семья. Организмом можно видеть сообщество директоров какого-то предприятия. Они пришли и ругаются буквально как 3 мужа и 2 жены. Хотя все могут быть мужчины или все могут быть женщины. А процессы, которые происходят, очень похожи, удивительным образом. Они делят что-то, они чего-то не понимают, они не хотят чего-то слышать. Вы все это, я полагаю, знаете. У кого есть практика? Кто сидит в кабинетике и встречает людей от 1 до 400? Или приходит туда, где собрались? А у кого нет, кто никогда не сидел в кабинетике и к вам не приходил человек и не жаловался? Подними руку. А вот я вижу несколько человек, которые ни разу не подняли руку, а это невозможно, если вы логичные.
Сейчас не было, раньше были.
Вы программист? Ну ладно, спасибо, да. Если что? Если тоже, ну ладно, давайте без фарисейства и книжничества. Конечно, не в кабинете, на улице тоже считается. Я просто хочу понять, насколько близки вам темы практики, или вы пришли за чем-то другим, чтобы как-то радоваться больше или меньше. Моя методология, вот Леонид Леонидович тоже будет говорить, что это его методология, я надеюсь, это осознанность. Осознанность. И мы имели дискуссию с Дмитрием Викторовичем Ковпаком в соседней комнате. Он ведет еще более блестящую, видимо, секцию, чем здесь. И мы говорили о mindfulness и awareness. Осознанность – это такая история, которая предполагает, что если есть в системе ясность или вот эта осознанность как таковая, то система имеет шанс удовлетворять свои потребности лучшим образом. Подчеркиваю, имеет шанс, потому что дальше необходимо действовать. Такой редуцированный гештальт понимания, что если есть осознанность, то уже все, и дальше сделать ничего нельзя или ничего не нужно, это вот ублюдочное представление, совершенно не соответствующее действительности. Дальше приходится работать. Это хорошие, трудные новости. Вообще, гештальт-подход в моем лице – это развитийные практики, гуманистический феноменологизм. Представляете, какое дело? Что я имею в виду? Я имею в виду, что все мои интервенции, вся моя активность направлена на то, чтобы поддерживать развитие в системе клиента. И системой клиента я называю те значимые связи, которые можно наблюдать у человека или совокупности лиц, с которыми мне довелось встретиться по профессиональному поводу. И это очень важно. Если я берусь развивать, то это определяет эстетику моих действий. Кроме того, если я говорю о гуманистическом феноменологизме, то я говорю о том, что я люблю наблюдать очевидное. Феномен – это то, что есть, без интерпретации. И если вы когда-то появитесь в кругах людей, учащихся в Восточноевропейском гештальт-институте, вы узнаете, чем, как сильно и чем различаются интерпретации и факты феноменологические. Признание очевидного в ситуации. Видите ли, мы в гештальт-подходе относимся к происходящим событиям, как к событиям в поле организм-среда. Организм-среда пишется либо через дефис, либо через слэш. Организм-среда – это подвижное поле, границы которого меняются. Обычно примером для студентов, я уж простите, буду говорить с вами примерно, как будто вы не слышали этих моих баек прежде. И тогда будет легче тем, кто не слышал, например, про твердость, ясность и открытость. Кто не очень понимает про такую гибкость границ организм-среда, я всегда предлагаю вспомнить о ваших ногтях. У всех есть ногти, я не спрашиваю сейчас, чтобы не испугаться. Так вот, второй вопрос тоже страшный, я не буду его задавать. Я надеюсь, вы все стрижете периодически ногти. И я спрашиваю вас о вашем отношении к ногтям до и после того, как вы их отстригли. Обычно до люди считают, что ногти – это я. После многие девушки изменяют свое отношение. Мужчины не задумываются о таких вопросах обычно. А девушки начинают отторгать вот эти вот уже ненужные элементы. Но вы понимаете меня. И также происходит со многими другими частями того, что условно можно назвать «я». В детстве я слушал Pink Floyd. Теперь я слушаю группировку «Ленинград». Это не обо мне, однако таких людей я знаю. И это очень важная история, даже жестче, чем с ногтями. Потому что идентификация с музыкальным направлением, с другими проявлениями культуры – это очень важно. Вы знаете, что между группами поклонников разных музыкальных направлений могут быть даже целые битвы. Люби Битлз, они добрее. Известная история. Так вот, если очевидное в системе организм-среда, в системе поле-организм есть осознанность, то возникает возможность для экспериментирования. Экспериментирование, поддержание экспериментальной среды – это часть нашей задачи, которой мы посвящаем внимание. И я думаю, каждый из сегодняшних докладчиков сможет спокойно дать трехчасовую лекцию о том, как я использую эксперименты в своей работе. И это было бы очень интересно. Потому что если в организме и в поле, в ситуации клиента есть некоторые потребности, то наша работа – поддержать попытки в зоне ближайшего развития, попробовать новые способы урегулирования дисбалансов или градиентов, существующих в поле. То есть попытать какие-то новые возможности решения истории. И так возникают модификации в системе. Ну, я себе написал пример клинический. Очень часто такое явление существует, как идентифицированный пациент. Вы, наверное, знаете об этом. Когда приходят родители, приводят ребенка и говорят, вот у ребенка гастрит, нам сказали, что нужно обратиться к психотерапевту. Или же еще более такая бытовая ситуация. Родители приводят ребенка и говорят, ребенок ворует. Займитесь ребенком, вы же можете помочь ребенку. На самом деле, чаще всего, это я иллюстрирую, вот это полиорганизм-среда, изменения должны произойти в системе. И тот родитель, который хочет себя выдернуть из этого поля и делегировать кого-то ради изменений этого отдельного человека, это существо делегирующее, на самом деле внутри амбивалентно. Оно хотело бы, это существо, или это часть системы, чтобы Леонид Леонидович об этом великолепную лекцию, или письменную я читал, кусочек доклада, сопротивляться тому, что мешает психотерапии. Это часть системы, делегировавшая идентифицированного пациента, не хочет никак меняться, но и в то же время хочет, потому что направляет часть себя туда, где могут произойти изменения и должны произойти изменения. И вот этот танец изменений и неизменений – это и есть на самом деле ювелирная тонкая работа, которой мы занимаемся. Я пишу себе, это любимая моя цитата из меня. Я ее всегда рассказываю пациентам и клиентам, потому что иногда приходят пациенты, они знают, что я кандидат медицинских наук, им прописали уже у них много препаратов, они приносят в гости разноцветных таблеток и спрашивают, принимать ли им их и дальше, или нужно принимать другую горсть таблеток. Это бывает такое начало. Мантра следующая. Симптом уходит как побочный эффект терапии. Для меня это очень важная вера, если угодно, подтверждающаяся нам практике. Звучит это вообще не бодряще. Человек пришел, у него паническое расстройство, тяжелейшее состояние. У меня до 30% клиентов последние уже, наверное, лет 7. Это люди с всевозможными соматофорными дисфункциями, расстройствами и паническими атаками, как они уже приходят, они знают, у меня панические атаки, я уже пробовал все, не назначайте мне Паксил, я его съел очень много. То есть люди знают, и они ищут помощи. У них тело реагирует определенным образом. И когда я начинаю работать, я всегда говорю, знаете, вот ваши панические состояния меня не интересуют вообще. Некоторым, особенно упорным людям, я даже грублю. И вот здесь твердость, ясность и открытость мне очень пригождаются. Я говорю, все, прекратите мне рассказывать о том, как у вас там, что происходит. Это вообще мне скучно слышать, потому что вся история вообще не об этом. А нам нужно с вами вместе найти направление, где... если угодно, застой энергии случился. Я очень осторожно использую слово «энергия», чтобы не попасть в одну плоскость с людьми, которые используют это слово, совершенно вкладывая другие, часто мистические смыслы. В общем, симптом сам проходит, когда система урегулирует способы удовлетворения потребностей на разных уровнях лучшим способом, чем было до этого. Здесь я на одной платформе с Пегги Пепп и другими системными терапевтами, с Минухиным в частности, по этому специфическому моменту. Ну и да, я говорю, что сопротивление изменениям существует всегда в системе. Люди говорят, пускай вот этот локальный элемент нашей жизни изменится, а вся остальная жизнь не изменяется. Так не бывает. Это трудные новости. Для того, чтобы система могла выйти на другой уровень или в другую форму регулирования себя, изменения тотальны и захватывают всю систему. Они тотальны, не обязаны быть драматическими. Но кто пробовал менять себя или кто пробовал менять свои отношения, вы знаете, что изменить 5% чего-то, к чему вы привыкли, это, во-первых, страшно трудно, во-вторых, это имеет гигантские последствия, хотя выглядит идиотически мало. Кажется, да что там вообще случилось? Я кофе перестал пить. Где эти панические расстройства? Их нет. Ну глупость, ну не может же это быть от кофе. Я говорю, ну попробуйте, попейте. Вот ваши привычные 7 стаканов. Нет, ну это смешно. А человек ходит, он говорит, потому что культура же рядом такая, что вот тебе стаканчик кофе, возьми еще, это твой любимый кофе, а такую обжарку вы не пробовали. Все ходят, это же не наркоманы. Психология это, спросите вы. Все же психология. Потому что везде, где человек принимает решения, это психологические элементы. Я пишу, я не механик, отвечающий за ремонт. Крайне редко, в каких-то случаях, когда рядом нет психиатра, который больше меня любит заниматься этой профессией, только в таких случаях, когда самоподдержка очень низкая, я выполняю роль механическую, когда я пытаюсь что-то исправить, буквально бия гаечным ключом по гайке, которая заржавела, чтобы отбить ржавчину. Иногда приходится это делать, я делаю это крайне редко. Я не говорю, что это не нужно делать. Я хочу, чтобы мы все знали, что существуют закрытые стационары, где люди очень делают трудную и важную работу, помогают другим тяжело больным людям. Таких тяжело больных людей, по разным статистическим данным, до 7%, которые нуждаются в помощи серьезной, тяжелого регистра. Я же занимаюсь психотерапевтическими историями с более легко травмированными людьми, с людьми, поврежденными в меньшей степени, ресурс самоподдержки, которых больше. Я пишу, я садовник, помогающий навести порядок в саду клиента. Навоз там подбросить, сорнячки прополоть. Но я садовник очень специальный. Я хожу рядом с клиентом и говорю, сорняки, не правда ли? Вроде того. Что будем делать? Как что? Полоть? Полоть, значит, полоть. В общем, моя работа – помочь клиенту освоить все садовнические практики самостоятельно. Потому что я люблю, когда ответственность принадлежит клиенту, потому что я верю, что зависимость воспитывать от меня или от какого бы то ни было другого доброго человека – это не помощь. Понятно, мы здесь с вами на одной платформе или вы по-другому мыслите? Кто любит более эффективно помогать, более активно помогать, перехватывать инициативу? Покажитесь, я знаю, что вы есть. А, стыдно? Хорошо, ну тогда я вам расскажу о твердости. Не стыдитесь. Не стыдитесь, пожалуйста, потому что это нормально. Бывают случаи, когда нужно отрезать ногу человеку, потому что там гангрена. И вопрошать человека, а не отрезать ли вам, батенька, ногу самостоятельно, это изуверство в данном случае. Поэтому тяжелое расстройство необходимо эффективно активным вмешательством менять. Но не такова область основная психотерапии, которой я занимаюсь. Реконструкция качества жизни в синей и зеленой зонах, как мы говорим в Восточноевропейском гештальтном институте. Про твердость. Тогда я пунктиром пройдусь по тем позициям, о которых анонсировано в заголовке. Твердость нужна для того, чтобы быть. Для того, чтобы быть. Для того, чтобы было с кем встретиться, необходимо, чтобы это было оформлено. А посему наши некоторые еще более гуманистические коллеги, которые говорят порой достаточно туманно, и в психиатрической клинике такое называли философская интоксикация, то есть когда выводы проистекают сами из себя и не ведут ни к каким последствиям. Вот такие люди, которые любят поэзию, которые любят попереживать рядом с тяжелым состоянием, им близка идея депрессировать рядом с депрессивным человеком. Вот такие люди бывают недостаточно тверды для того, чтобы было с кем-то встретиться. Порой. Я прошу прощения за некоторый карикатурный образ, но вы можете узнать его, когда встретите в жизни. Иногда твердость нужна для того, чтобы до клиента дошло. И таковая особенность важна, например, в работе с теми клиентами, которых мы называем пограничной психической ориентацией. Это такие люди, социопаты, которые очень ушлые, верткие, готовы использовать окружающий мир в своих интересах, совершенно не стесняясь никакими моральными принципами. Иногда сказать им о том, что так действовать непозволительно, а иногда и в харю дать. Это очень полезная интервенция. В харю дать я вам не советую, потому что эта интервенция должна следовать от какого-то другого элемента системы. Однако очень жестко остановить клиента, порой, если он пришел за помощью, это бывает началом встречи. Потому что если вы не можете дать отпор, и вас можно сожрать так же, как и других людей, которых сжирает это больное существо, скажем, несчастливое, недовольное своей жизнью, то тогда вы будете съедены, и никакой помощи, будучи съеденными, оказать уже не сможете. То же самое, твердость важна в контрактинге. Если вы не умеете постоять за себя в контрактинге, то у вас не будет средств для того, чтобы прокормить себя, свою семью, для того, чтобы оплатить свои путешествия и обучение. И тогда вы будете унылый, побитый молью терапевт, которому идти можно будет только хоронить своих домашних животных. А приходить, ну, чтобы скучать вместе. А с серьезными, более серьезными вопросами идти к вам будет неинтересно, потому что, глядя на вас, может стать еще скучнее жить. В бизнес-сообществах тоже нужна твердость, если работать. Это очень понятно, потому что люди, которые привыкли жить жестко, они не могут, по крайней мере, поначалу соприкоснуться со своим чувственным миром, что им бывает очень важно, до того, пока они не встретили нечто похожее, понимаемое как существо, близкое по природе своей. Метафора здесь такая. Если ты хочешь запрыгнуть на быстро идущий поезд, то хотя бы на некоторое время тебе нужно бежать со скоростью, сопоставимой с этим поездом. Книгу прочитайте замечательную детскую «Ташкент. Город хлебный». Вот там это все, этот опыт описан. Ясность. Мы вообще в гештальте работаем с конфлюенцией. Конфлюенция – это слияние, и на бытовом языке муть и отсутствие ясности. Так вот, ясность, я говорил про осознанность, как только она возникает, возникает шанс. Потому что пока нет ясности, есть муть, которая, как говорят клиенты, отнимает все силы. Я не понимаю уже, с чего начать. Я сижу перед открытым компьютером, где 500 неотвеченных писем. Я понимаю, что я могу делать только рутинные вещи, приоритизировать свои действия. Я уже не могу. Отсутствие ясности. Что происходит? Я не написал пока письмо моей прошлой жене, а думаю сейчас только об этом. Это живой клиент, это живая история. А человек эффективный, топ-менеджер, он думает о том, как ему работать, но сейчас нет такой возможности, нет ясности. Нужно фокусироваться на том, что важно для человека. Ясность трудная, я пишу. В ней контуры проблем. Поэтому люди и имеют неясность в каком-то смысле, отчасти. Потому что если наводится резкость, фокусировка происходит, то тогда становится понятно, что приходится что-то делать. И многие люди так и прозябают в анабиозе, съезжая и добавляя неясности, принимая всевозможные психоактивные вещества и другими способами, уходя от ясности. Но если уже человек пришел к вам, то тогда вы, я полагаю, для себя, я начинаю иметь право привносить некоторое количество ясности в эту систему, зная, что дальше может запускаться организмическая саморегуляция. И дальше мы сможем поговорить о необходимых действиях. И дальше мы сможем спланировать эксперимент в зоне ближайшего развития. Вот примерно такие шаги работы. Открытость, очень коротко. Задача гештальт-практика – это быть полностью присутствующим и избирательно делиться собственной осознанностью с системой клиента. То есть я присутствую полностью, у меня достаточно много откликов обычно бывает на систему клиента, но я должен выбирать то из своих реакций, что в моем понимании оптимально будет способствовать перевариваемой возможности для этой системы продвигаться вперед. Вперед по циклу опыта, по циклу контакта. Здесь, если вы знакомы с гештальтистской литературой, то вы попадаете сразу в область, где Пол Гудман и его коллеги написали очень много. Что значит вперед? Открытость важна еще в том смысле, что педагогика эмоциональной зрелости, эмоциональной возможности проявляться и того, что Малкольм Парлетт называет «embodying», то есть вотелеснивание. Это очень важно. Об этом сейчас говорят многие, но люди, конечно, живут в неврозе, в невротической среде. Я полагаю, что сегодня вы услышите об этом еще от наших коллег. Возможно, потому что это наша реальность. И очень большая часть нашей урбанистической культуры подталкивает многих людей к тому, чтобы как раз-таки не чувствовать. Чтобы обесчувствоваться, рационализироваться, отстегнуть часть реальности, тем самым предполагается, что происходит верная фокусировка и обрезается ненужное, но на самом деле в этом не нужна вся жизненность. Соответственно, часть нашей открытости – это такое педагогика в зоне чувственной Это довольно странно, когда работаешь там с какими-нибудь мужчинами-директорами, они совершенно не привыкли к тому, что с другими людьми можно говорить о чувствах, можно проявлять чувства, и очень часто педагогика в этом направлении, малое изменение приводит к большим результатам. Ну и в конце концов об открытости я пишу. Никто не скажет правду клиенту, и порой сказать эту трудную правду – моя работа. Такие примеры, я думаю, вы тоже можете для себя обнаружить. Коллеги, и на сим я хотел бы завершить сегодня свое сообщение.
Коллеги, давайте поблагодарим за содержание.
Спасибо, Андрей Сергеевич.